Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый воскресный вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Алексей Уминский родился в Москве в 1960 году. Окончил Московский областной педагогический институт имени Крупской и 8 лет преподавал в общеобразовательной школе французский язык. В 1990 году стал священником. Первые несколько лет служил в Подмосковье. С 1993 года настоятель столичного храма Живоначальной Троицы в Хохлах. На телеканале «Культура» вел программу «Дела житейские», а затем сериал «Тесные врата», который был посвящен житиям святых. С 2003 года ведущий программы «Православная энциклопедия».
Мы определились с отцом Алексеем уже давно, мы как-то в одной передаче встречались, что он меня тут-то и никак не называет, поэтому буду Таней.
Будешь Таней, будешь как обычно Таней. Нет, не это главное.
Мы хотели сегодня поговорить о таком понятии, как приход и община. Потому что, как я понимаю, по-хорошему, вот как бы правильный приход и правильный храм – это в котором люди не только встречаются, собственно, в храме на литургии, не только вместе отстаивают всенощные бдения, но и как-то еще общаются, как-то дружат, как-то вокруг этого храма существуют.
Можно я сразу встряну? Потому что вот для меня, например, понятие «приход» и понятие «община» – это понятия, которые никак не разведены. Нет разницы. И, может быть, ее вообще нет. Может быть, это одно явление, которое называется двумя разными, и, может быть, не только двумя разными словами. Или все-таки есть разница в этих понятиях?
Ну, существуют приходы, в которых не сформированы общины, и существуют приходы, в которых община сформирована.
То есть приход – это что? Это, собственно...
Приход – это храм, который открыт для того, чтобы в нем совершалась божественная литургия, куда бы приходили люди, исповедовались, причащались, совершали требы, заказывали молебны, совершали таинство крещения, венчания. Ну и так, как функционирует вообще храм.
Да. А участники службы, скажем, литургии – это не община еще?
Не всегда. Они участники литургии еще не всегда являются общиной. Дело в том, что часто люди приходят на литургию исключительно для того, чтобы совершить некий личный акт личного освящения, личного благочестия. И, по большому счету, их мало интересует, кто с ними рядом находится. Они не всегда знают вообще даже по имени священника, который в этом храме служит. Они приходят время от времени. Вот, для того, чтобы время от времени совершить некое благочестивое, правильное действие христианское, связанное с тем, что люди присутствуют на божественной литургии, время от времени причащаются, исповедуются, иногда берут с собой домой святую воду, ну, и это совершается с определенной периодичностью. Общиной такой приход назвать трудно, потому что там, в общем, среди людей... И среди священства мало чего есть общего.
Как это? А вера?
Ну, вы знаете, службы и вера мыслятся как часто мыслятся, если вообще люди об этом задумываются, как мое личное дело.
А на самом деле это не так?
Конечно, нет. То есть это и так в том числе. Это нельзя сказать, что это не только. Это можно сказать, что это не только так. Вот, конечно же, вера – это личное дело каждого, но не только. Конечно же, молитва – это личное дело каждого, но не только. Конечно же, участие в литургии – это личное дело каждого, но не только и не столько. И вот когда у людей появляется жажда общности, понимание того, что храм не существует только лишь как место, в котором совершаются определенные службы, совершаются определенные таинства лично для меня или для кого-то, в которых можно участвовать, а в которых можно не участвовать. Вот, когда твое христианство и твоя вера – это не то, что ты делаешь время от времени – когда тебе Бог тоже нужен не время от времени, а всегда. Вот с этого момента начинается вот движение к общине, к общности.
Но очень сложно вообще представить себе себя частью некой общины, потому что даже если мы говорим не об общине в храме, а о жизни человека просто в городе, то человек, выходя на улицу, с огромным трудом ассоциирует себя с 95%, а то 98% окружающих его людей. Они ему все чужие, они могут быть невраждебные, но и то же самое, ты приходишь в храм, ты видишь каких-то людей, с которыми у тебя, в принципе, нет ничего, ни общих вкусов, ни общего социального статуса.
У вас общая вера, что им еще надо?
Ну, от того, что у нас общая вера, вот эта бабушка, которая мне говорила, беременная, не гладь живот, а то глазик ребенку загладишь, не становится мне близким человеком, ни разу, понимаешь?
Ну, Тань, вообще ад – это другие.
Вот. Точно.
Вот. Но вот Христос пришел, чтобы разрушить ад. И он победитель ада, и победитель смерти, и в том числе победитель ада внутри нас самих. Вот. Этот ад, который в каждом из нас, в общем, существует и присутствует, когда ад – это другие, когда ад – это те, которые не похожи на тебя, когда тебе все мешают, когда тебе все не нравятся, когда ты выходишь из дома, и ты бы не смотрел ни на кого из людей, когда все, что ты видишь, действительно вызывает в тебе желание закрыть глаза, закрыть уши, ничего не видеть, ничего не слышать. Вот. А его разрывает Христос, этот ад, в том числе и в тебе, потому что когда ты все-таки приходишь ко Христу, он тебя принимает таким, каким ты есть. И он тебя принимает в любом случае, как бы ты ни смотрел даже на других людей. Но когда он тебя принимает, он что-то с тобой делает. Он делает время от времени, то есть мало-помалу, скажем так, тебя немножечко похожим на себя, когда ты искренне к нему приходишь. А когда ты становишься похожим немножечко на Христа, тогда ты начинаешь смотреть на мир, на людей тоже немножечко глазами Христа. Чуть-чуть, может быть, совсем не сразу, но тогда ты не можешь смотреть на людей, как на тех, которые тебя постоянно раздражают, мучают и не дают тебе возможность побыть самим собой. Понятно, что когда человеку все в храме мешают молиться, например, да, когда ему все в храме раздражают...
Особенно дети.
Ну, кто-нибудь, да? Чужие. То тогда что-то с этим человеком не так.
Ну, хорошо, но мне никто не мешает. Я спокоен, я вообще в гармонии, я в каком-то молитвенном настроении, я в любви ко всему миру, но к этим людям я отношусь нейтрально. Почему я должен к ним вообще как-то позитивно относиться?
Почему
я должен с ними вступать в общину?
Никто ничего не должен. Это совершенно точно, совершенно. Вот дело в том, что и вот слово «должен» здесь никак не звучит, потому что обязанностей любить ни у кого нет. Нельзя любить по обязанности, нельзя что-то делать по обязанности, даже нельзя быть христианином по обязанности.
Только по собственной воле.
Да, можно быть христианином, потому что ты не можешь им не быть, потому что по-другому ты жить не желаешь, потому что для тебя быть христианином – это что-то выше понимания «я должен». Потому что иногда тебе не хочется быть христианином, а ты помимо того все равно и пытаешься быть, как бы тебе тяжело этого ни казалось. Тебе совсем не хочется многого-многого делать из того, что говорит Евангелие. Тебе совсем не против, ну, как против твоей природы, а многие слова Христа, которые он говорит. Но в какой-то момент, если ты вдруг со Христом соприкоснулся, если ты вдруг Христа по-настоящему, ну, хоть немножечко узнал, хоть как-то ты с ним познакомился, уже обратной дороги у тебя нет. И тебя вот будет влечь за собой вот это евангельское слово и Божий призыв, и тебе будет очень тяжело, и тебе будет совсем не хотеться, может быть, чего-то делать, а ты уже этого не делать не сможешь.
Нет, вот опять, вот этого делать не сможешь. На вашем месте, здесь, в рамках даже...
Я могу сказать...
Я прошу прощения, да. Вот этой программы, недолго выходящей еще в эфир, угу, все-таки были люди, которые говорили в ответ на мои вопросы следующие. Главная задача церкви, там, совсем не социальное служение, совсем не какие-то организации, там, не знаю чего, детских домов или каких-нибудь там для бомжей. А главная задача церкви – это вот как раз литургия, это вот собственно служба, это и главная задача каждого верующего – это спасение души. И вот, собственно, и все.
А что это значит? Расскажите мне, объясните мне, священнику, что такое литургия и что такое спасение души.
Да, как бы я знал. Но вот я поэтому и пытаюсь у вас выяснить, связаны ли эти вещи как раз с неким с коллективным существованием. Можно ли достичь спасения души просто там регулярно? Пять раз в день намаз достаточно, что называется.
Дело в том, что для этого мы должны понять, что такое церковь. Вот. Чтобы ответить на этот вопрос. Когда мы говорим о том, что вне церкви нет спасения, когда мы говорим о том, что кому церковь не мать, тому Бог не отец, что мы имеем в виду? Имеем ли мы в виду то, что человек, который использует церковь, для как некий духовно такой оздоровляющий центр духовно
спа
для духа
духовно спасающий центр для своих духовных нужд, или мы к церкви относимся не просто как к комбинату религиозно-бытовых услуг, а как к чему-то иному. Вот смотрите, если церковь – это такой комбинат религиозно-бытовых услуг, то церковь, она нужна человеку время от времени. И Бог нужен человеку время от времени. И тогда, в общем, человеку от Бога нужно не очень много. Ну, он и так знает, что не надо там убивать, не надо воровать, не надо изменять своей жене.
Нет, это вы много, по-моему,
берете. Нет, для человека, который христианин, я говорю,
да?
Вот, ему церковь же так, вот мы про христиан говорим, которые ходят в церковь, да? Он знает, что надо, как вы правильно, Таня, сказали, выстаивать всенощные бдения и вычитывать утренние и вечерние молитвы. Все, в общем, как бы до тих, до сих, да? И так человеку все понятно, что делать, чтобы быть христианином, казалось бы, да? Ты... Делай то-то, то-то, там, душа моя, Павел, держись моих правил, люби то-то, то-то, не делай того-то, да? Кажись, это ясно, прощай, мой прекрасный, как однажды написал Александр Сергеевич Пушкин. Вот, казалось бы, вот кодекс жизни православного христианина. Но еще при этом тебе дается возможность, приходи в церковь, очищать свои грехи за бесплатно, понимаете, стать хорошим каждую неделю, вот, и еще... причаститься святых христовых тайн после того, как ты прошел положенные процедуры и получил пропуск на причастие, после того, как тебе священник разрешительную молитву прочитал, и получить благодать. А зачем тебе все это? А для чего? Оказывается, вот для чего. Для того, чтобы бесконечно улучшать качество своей жизни. Вот я и так хорош, а тебе надо, чтобы мне было еще лучше.
Что, говорит, страшную картину.
А почему страшно?
Даже мне страшно.
Ну, простите, ну вот примерно так мыслится наше благочестие, мыслится наша церковь, как некий такой огромный... комбинат жизни духовной, откуда я могу черпать духовную энергию освящения и очищения время от времени, когда мне это надо. И мыслить это как спасение души, и мыслить это как путь ко Христу, и мыслить это как вообще такую духовную жизнь. Но что человеку надо от Бога? О чем мы прежде всего просим в молитвах или там молебно, о чем заказываем?
О здравии.
А еще о чем?
О покое. Души.
Ну да. Ну, вообще-то, на самом деле, всего три основных темы содержания наших молитв. От те же самые темы наших поздравлений к Новому году и ко дню рождения. Желаю тебе чего, Таня?
Счастья.
В личной жизни, успехов.
В труде.
И
крепкого здоровья.
Браво. Браво. Да. Браво. Все. Вот она вам духовная жизнь. Вот оно спасение. А что человеку нужно от Бога? А все есть. В церкви, казалось бы, все есть. Что тебе надо? Вот тебе грехи прощаются, вот тебя отпоют, вот тебя покрестят, вот ты еще и причастишься, и у тебя все хорошо, ты христианин, тебе ничего не надо, ты все знаешь, на ответ на все вопросы ты знаешь.
Но подожди, а в чем подвох тогда?
А подвох, что церковь – это не это.
А что?
А это тело Христово, понимаете, это организм, это там, где все друг с другом связаны, это там, где один без другого никто. Вы посмотрите, как церковь вообще рождается на земле. Как она рождается? Где она рождается? Она в раю рождается. У Адама она рождается. Нехорошо быть человеку одному, говорит Господь. Смотрите, что он делает. Он от Адама изымает некую часть. Адам становится неполноценным без другого. Вот он без Евы недочеловек. Она без него неполнота. И только вместе они, дополняя друг друга, становятся единой полнотой в любви. Не просто семья творится в раю, церковь творится в раю. Человечество мыслится как церковь, и семья мыслится как церковь. И человечество мыслится как семья, и поэтому мы все разные. Потому что друг без друга мы никто. Каждый друг другу чем-то должен. Слушайте, каждый друг друга чем-то дополнит, каждый друг другу что-то может дать. Каждый в друг друге нуждается. И если друг в друге мы не нуждаемся, то мы, в общем, не нуждаемся и в Боге. Нам нужен не Бог тогда, а Божье. Понимаете, о чем я говорю?
Да, да, нет, давайте все-таки уточнять.
Нет, я уточняю.
Эти понятия.
И я говорю сейчас о церкви. Вот именно о церкви, в которой каждый без другого еще не человек. Каждый без другого еще не христианин. Вот. И в этом смысле церковь собирает нас в единое тело, в Евхаристию, чтобы мы этим телом соединились с телом Христовым, чтобы Христос восполнил эту недостачу и всех нас соединил. Вот как звучит молитва литургическая на литургии Василия Великого. «Всех же нас от единого хлеба и чаши сия причащающихся соедини друг ко другу во единого Духа Святаго причастия».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый воскресный вечер». Сегодня у нас в гостях протоиерей, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах Алексей Уминский. Но вы какую-то вот нарисовали нам картину совершенно волшебную и идеальную, которой, наверное, хотелось бы нам всем прийти.
Не-не-не-не-не-не. Ты знаешь, нет, картина, вот она действительно идеальная, с одной стороны. С другой стороны, она очень простая вот по наглядности для понимания. Ну, потому что всегда сложно понять, чего ты не можешь пощупать. Вот сейчас ощущение, что да, вот я понимаю на уровне вот как раз пощупать. Ощупать это дело. Но в таком случае, если все взаимосвязаны, если один без другого не может быть, то один без другого не может быть, ну, вот то, что называется счастье, тогда, там, ну, вот опять это слеза ребенка, и там несчастье чье-то, оно не может не отражаться на мне, и тогда, значит, постоянная печаль, я пребываю в постоянной печали относительно вот этих вот, ну, как бы посторонних людей, без которых я жить не могу, а как тогда все эти результаты соцопросов?
Ну, вы понимаете, этому научиться непросто. Научиться вот этой печали, вот той печали, которой полна молитва, скажем, преподобного Силуана Афонского, например, да, вот, печали о всех тех, которые так далеко еще от Христа, что он не может без слез об этом думать. Вы понимаете, этому же научиться можно только где-то. И церковь в этом смысле как раз та самая школа, которая, ну, прежде всего, оживляет человека. Что такое сегодня человек? Об этом тоже можно подумать. Это же не всегда тот замысел Божий о каждом из нас.
Что делает человека человеком?
Без сомнения.
Это самый главный вопрос.
Что делает человека человеком? И каким образом здесь участвует церковь? А церковь здесь, в общем, прямое участие открывает как раз через литургию. Вот одна из литургических молитв очень древних, из древней анафоры, священник во время приложения святых даров молился: «Господи, сделай нас живыми людьми перед причащением святых христовых тайн». Вот что значит это так вот ожить на литургии? Это значит не присвоить себе часть маленькую, какую-нибудь часть, нужную мне от всего того дара, который Господь дает. Это значит открыть себя для Бога в той самой степени, ну, попробовать, по крайней мере, об этом подумать, в которой Господь открывает тебя. Ведь смотрите, как Христос молится на Тайной вечере перед своими учениками и апостолами. Он говорит удивительные слова своему отцу. «Отче, — говорит он, — ведь все мое твое, и все твое мое». И вот это самое происходит на каждой литургии. Господь отдает все свое каждому, который причащается. «Все мое твое», — говорит он каждому приходящему причаститься святых христовых тайн. А человеку, надо сказать, всего не надо часто.
Так не вынести просто это все.
Да, Тань, это тяжело очень вынести. Но человеку хочется совсем другого. Вот он слышит слова, которые произнес священник на литургии. «Сие тело мое ломимое, и кровь моя изливаемая». А это что значит? Что значит сейчас та чаша, которая будет вынесена для причащения всех причастников, это Голгофа, это смерть и воскресение Христова. А человеку здоровья надо, вы понимаете? Успеха надо. И всего такого прочего, что просто делает его жизнь здесь удобной, комфортной и благочестивой. Ему Бога не надо, распятого. Ему надо что-то другое от Бога. И вот в тот момент, когда человеку становится понятным, что так нельзя, что если Бог тебе отдает всего себя значит, тебе надо постараться это принять. Надо расширить себя до той самой степени. Ведь эти слова, которые Христос говорит на Тайной вечере, однажды звучат уже в Евангелии, но только в другом, от Луки. Но по-другому. Это притча о блудном сыне. Когда приходит младший сын и говорит своему отцу: «Дай мне мое», и тот отделяет ему части имения. А потом, когда тот возвращается, он ему отдает все свое, потому что он отдает ему перстень с руки. Это значит, что он отдает ему свое имя, он отдает ему свое все достояние, потому что в древности перстень – это была подпись на векселях. «Пожалуйста, теперь ты действуешь моим именем». Он блудный, но ему опять все свое, все отдает Господь, отец. И старший говорит: «Ты мне козленочка не дал, чтобы мне со своими друзьями повеселиться». И тот ему говорит опять эти слова: «Сын, ну ведь все мое твое». И вот тот вопрос, который я уже задал. Нам от Бога нужен Бог или нам нужно Божье? Если человеку нужен не Бог и не Христос, а только Божьи действия, сила, власть, помощь, исцеление, успех, счастье, здоровье, то это одно. Тогда он не будет давать ему себя, он будет давать: «Вот ты мне дай мне твое, сам ты мне не интересен. А я тебе дам свое, но себя не открою». И поэтому вот идет такой взаимообмен. Он хочет у Бога взять чего-то небольшого для себя и дать ему тоже что-то небольшое от себя. Ну, выстаивание вечерних служб, там, соблюдение постов, покупание свечей, там, пожертвование чего угодно. Натуральный понимаете, даже обмен. Добрые, хорошие но, дела.
А что ты смеешься?
А это, я серьезно говорю.
Даже это очень тяжело, это не по силам.
Но это просто, Тань, это очень просто и понятно, потому что я могу отработать и за какое-то благодеяние.
Но я больше не могу. Я сломаюсь, меня снесет.
Ничего
как?
Подобного.
У меня семья, у меня дети, я о них забочусь, у меня муж. Если я хорошо. Вот это уйду, в это вот во такое открывание это? Всему, если я вдруг осознаю, я меня просто унесет.
А куда ты уйдешь?
Меня разорвет. Или я уйду в пещеру жить куда-нибудь.
А может быть, наоборот?
А может, ты придешь как раз к ребенку и мужу?
А может быть, ровно все наоборот? Может быть, наоборот, наполнит? Может быть, наоборот, оживит? Может быть, наоборот, даст необыкновенное понимание и радость бытия? Потому что, когда ты не боишься Богу отдать себя в Его руки и не боишься от Бога принять Его жизнь, тут она и наступает, эта настоящая жизнь.
Какая же радость, если с этим открытием себя абсолютно Богу ты принимаешь в себя скорбь обо всех, кто еще не открылся, и страдаешь за весь мир.
А как это мы поем каждое воскресенье: «Себо прииди крестом, радость всему миру». Вас эти слова никогда не смущали?
Смущали.
Ну, именно потому, что нет этого опыта радости. И никогда не будет этого опыта радости, когда человек жмется, боится, жадничает перед Богом своим сердцем, своей душой. Когда он боится доверить себя Богу, потому что он, значит, а, в Бога не верит, б, Бога не любит. Потому что если бы он знал и знает достоверно, что Бог есть любовь, то чего бояться-то?
Мне кажется, это вообще самое сложное, что вообще с человеком, самое простое... христианином может произойти, это любовь, полюбить Бога. Это, мне кажется, это вообще, это, ты понимаешь, так это головой, но это, как это? Да, это как это любить же, сына,
это вопрос
как
веры.
Любить маму.
Это как раз вопрос веры.
Как любить даже собачку свою. Но вот полюбить это, Бога, это
Тань,
самый тяжкий труд.
Мы сейчас говорим о самом главном. Слава Богу, мы сейчас об этом заговорили, потому что об этом почти мы не говорим. Потому что считают, что любить Бога – это такая данность, которая всем
нет,
доступна.
Абсолютно.
Это совершенно невозможная, невыносимая вещь. Но она и не начнется до тех пор, пока ты не захочешь самого Бога. Пока ты не захочешь... Вот мы недавно совсем, да, праздновали праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Там замечательно вот о том, что она входит во святая святых, вы понимаете. Вот нам должно очень захотеться коснуться святая святых, понимаете, коснуться Бога, коснуться вот... прикоснуться к живому Богу, понимаете, чтобы ожить, иначе мы не оживем никогда, иначе мы все время будем ходить около, вокруг да около, понимаете, иногда будем просить чего-то и получать, но самого Бога не узнаем никогда.
Кому много дается, с того же и много спрашивается.
Так хорошо же, а что же с нас спросится, кроме любви? Ведь ничего другого и не спросится. А если мы ей не научимся? А как мы ее научимся, этой любви, если мы не хотим никого вокруг себя видеть? Если мы от всех отворачиваемся? И вот тогда Евхаристия по-настоящему воспринята, когда человек не боится воспринять Бога. Вот это все равно ты это не поймешь, но ты, по крайней мере, можешь этого захотеть.
Неужели есть такие приходы, в которых хоть я не знаю, на десятую долю процента люди хоть хотя бы в процессе литургии нечто подобное по отношению друг к другу испытывают? испытывают.
Я думаю, что человек не может этого не испытывать и не желать, потому что это, как вам сказать, это ну, наша внутренняя тоска.
Потребность.
Потребность, конечно. Любого человека, любого христианина потребность именно в Боге. Мы можем ее от себя отодвигать, потому что это может нас пугать. Это слишком сильно может поменять нашу жизнь. Но...
Вот это самое страшное.
Подождите, простой разговор.
Отец, объясните мне, вот потребность в Боге, это вот, да, да, но при этом вы говорите же еще о том, что тогда ну, практически автоматически возникает и потребность в человеке, конечно, и потребность в людях. А вот для меня вот это не автоматически.
Это не,
для,
нет, автоматически.
Для меня это не, пока не очевидная
давайте,
логическая
так,
связь.
Сказать, автоматически ничего не бывает. Ничего не бывает автоматически. Но когда человек начинает оживать, у него всегда есть потребность в другом. Вот, в близком, в собеседнике, в единомысленнике, в том, который вместе с тобой дышит одинаково и бьется сердце одинаково, который смотрит вместе с тобой и переживает эти вещи вместе, потому что Бог так много дает, что с этим очень хочется поделиться. Когда ты в какой-то момент касаешься Бога, и это чувство знает каждый христианин, иначе он никогда бы не стал христианином, никогда бы не пошел за Христом, никогда бы не делал то, чего он делать не может, но делает все равно – у него возникает вот это вот желание, потому что так много, когда тебя Господь касается, что ты не можешь это правильно, Таня сказала, вынести до конца, тебе надо с кем-то поделиться. И вдруг, когда ты находишь человека, который также вдруг это почувствовал, и возникает вот эта вот радость, вот то, чего так редко мы видим и чувствуем вокруг себя, так много об этом говорит нам Новый Завет, Евангелие, всегда да. радуйтесь, я снова говорю вам радуйтесь,
да, да, да.
о радости. И возникает вот эта радость, которая тебя переполняет.
А почему тогда это должно быть организовано, ну, формализовано
в общину? Ни в коем случае это не должно, не формализовано, не организовано.
Ну, а как община тогда?
Община – это неформальное явление, община – это радость быть вместе, община – это семья, община – это радость родных людей, которые не хотят разлучаться, община – это когда все вместе после божественной литургии хотят дальше. Господи, хорошо нам здесь быть, в этом храме. Нам не хочется никуда идти. Нам бы хотелось еще продлить этот момент общей радости и переживания присутствия Бога в нашей жизни. Когда Господь нас, вот таких вот индивидуумов, понимаете, неделимых атомов таких, понимаете, вдруг расколол, и из нас что-то вылезло наружу живое, как вот из-под асфальта, мертвого, серого, вдруг вырастает какой-то маленький, тоненький и совсем слабенький росточек. И вдруг захотелось дышать, вдруг захотелось посмотреть в глаза, вдруг хотелось просто вместе побыть.
А ну, тогда... я один раз в жизни, ну, может быть, пару раз что-то подобное ощущала в храмах и не в Москве.
Хочешь посмеяться? Помнишь, как-то я здесь вот уже в студии рассказывал, что я зашел в один храм, и там была такая вот какая-то такая жизнь, и люди с какими-то такими глазами, и я, в общем, отчасти испугался. Ну, я, во-первых, они как-то так были. Вот они были, а я был другой, как mm-hmm. раз, очевидно. Но и для меня же тоже они были другие. И я не решился сделать шаг. Это было как раз в Хохлах, в церкви Живоначальной Троицы. Там удивительные люди. Вот я, поскольку видел
да
своими
обычные люди,
глазами...
Люди, но, как люди, как мы все.
Да, наверное, вот это люди, как люди. Но не часто я встречал людей, у которых как при взгляде друг на друга... Мне показалось, не на меня. Но при взгляде друг на друга и на тех детей, которые там... Вот это было действительно, когда служба там закончилась, и было видно, что они не расходятся. Вот они просто, им так хорошо, они не расходятся. И тогда зависть родилась, извините, в моей душе. Я мало чему завидую, ты знаешь меня давно. Но вот там вот я испытал это, вот такой укол просто зависти. Почему же им так хорошо-то?
Почему им там так хорошо, будем выяснять через некоторое время. Это программа «Светлый воскресный вечер». У нас в гостях Алексей Уминский. Вернемся.
«Светлый вечер». На радио «Вера».